Здравствуйте, господа. Все последнее время особое внимание в общественном мнении и в более-менее профессиональных обсуждениях уделяется такому объекту, как моногорода. Моногорода то, моногорода все, проблема, решение. Но по-хорошему-то надо бы интересоваться и другими городами, которые почему-либо не моно, городами вообще в России. Как они живут, как они будут жить, чего они должны ожидать от себя в кризисную и посткризисную пору. Мы об этом разговариваем сегодня с нашим гостем, членом Общественной палаты России, председателем вот и в этой палате комиссии по вопросам регионального развития и местного самоуправления, профессором Глазычем. Здравствуйте, Вячеслав Леонидович.
Добрый день.
Вот, насколько мы все понимаем, с 1 января будущего года все муниципалитеты России должны иметь на руках генплан своего развития. До 1 января осталось всего ничего. Что это за генпланы? Каков их массив? Что там написано в основном?
Хорошенький вопрос. Ну, во-первых, конечно, срок перенесут, потому что выполнить это, как всегда, абсолютно нереально.
Но это сказали же не вчера, это же сказали издали.
Это не имело значения. Дело в том, что помимо нехватки денег на эту работу, не хватает профессиональных людей на эту работу.
Да, это не всякий человек может делать.
На 20 конечно. С лишним тысяч муниципальных образований это малореалистично. Во-вторых, традиция, что называть генпланом, пока следует советской технологии.
В которой... Разве это не прописано в каком-то из действующих кодексов?
Градостроительный
кодекс.
Да. Но там не объяснено, что такое генеральный план. А в международном языке есть очень внятное развлечение. Есть стратегический план, который в словах и цифрах, и в схемке, которую можно нарисовать на ладошке. Ну, сюда развиваемся, или сюда развиваемся, или здесь остаемся. И есть мастер-план, который делается уже на конкретную территорию, детально, с росчерком по каждому кварталу и всего прочего. И правила застройки в мире прописываются отдельным законом. Как ни странно, сейчас в Москве это сделано. Еще не утверждено окончательно.
Вот то, что обсуждали в конце лета, я...
Де юре это сделано. Угу. Пока это не определено, в генеральный план всегда по-советски запихивалось невероятное количество нужной и ненужной информации. Поэтому это очень дорого. Во-вторых, в советское время потом это убирали в сейф, запирали на ключ и произносили замечательную фразу «в соответствии с генеральным планом». Никто эту традицию не убрал. Люди те же самые, правда, их все меньше и меньше. Более того, в большинстве наших городов остроумие властей доходит до чрезвычайности. Славный город Пенза, где главный архитектор есть. Теоретически он, как профи, должен отвечать за генеральный план. Но архитектуру там прописали по комитету по имуществу, а градостроительство по земкомитету. А его подпись вообще никакого значения не имеет. Разобраться во всем этом нам долго, упорно и сложно. Поэтому я не сомневаюсь, что наша добрая Государственная Дума все-таки признает реальность и срок отнесет. Пока не относит, потому что от ужаса что-то изготовляют.
Так вот интересно, что может быть от ужаса изготовлено в только что вами обрисованных условиях. Это же будет, ну, голимая туфта, это будут отписки.
Очень часто так, конечно.
А вы, разумеется, видите гораздо больше, чем любой из наших зрителей видел этих самых планов. Что-нибудь вам понравилось? Что-нибудь люди сделали по-человечески в каких-либо городах?
Да. В общем, довольно приличные в той модальности, которую я описал. На самом деле неправильные, но сделано и для Калининграда, и кое-что для Перми. Крупные города в Екатеринбурге. И заметьте, скажем, Екатеринбург удержал лучшую площадку для, ну, условно говоря, сити, не давая ее застроить коммерческим жильем в эпоху бонанзы, потому что это таки было очерчено как зона развития, куда лапки не суй.
Потрясающе. Я про это не слышал, хотя ведь бывал в Екатеринбурге, мог бы сам заметить. Но это поразительное достижение, судя по тому, что мы пережили.
У Исетского пруда хорошее место, но это культура самого мэра и его команды. К сожалению, не очень частое явление. Поэтому по-разному, но в абсолютном большинстве случаев то, что будет сейчас спешно утверждаться сессиями городских советов, как бы они ни назывались, будет откровенной халтурой. изготовленный по знаменитому 94-му закону, а раз подешевше, так и хорошо, прокуратура в восторге, никто не хватает за шиворот, что это вы переплачиваете. Ну, а уж что будет, то будет. А живут-то все равно не по генплану. Поэтому как бы и бог с ним.
Но видите, какое дело? Генплан все-таки вещь стратегическая. И по-хорошему, уж тем более, когда его пишут на коленке в два дня, все равно это дело такое. Общее предначертание на какой-то довольно долгий срок. А вот что происходит тактически именно в кризисную пору? Вот есть ли какие-то антикризисные инициативы в муниципальных рамках, городских рамках, которые стоило бы выделить?
Применительно к планировке?
Применительно к решению городских проблем вообще.
А. Ну, будем честны. Пока что абсолютное большинство городов мало что заметило. По ряду причин. Официальная статистика реальную занятость людей игнорирует. Да, предприятия до 20 человек вообще не учитываются статистикой.
Вы мне открываете глаза, мне очень стыдно, но я про это не слышал.
Ну, как приятно вам сказать что-то новенькое. Значит, поэтому есть мистический коэффициент 40%, который на всякий случай накидывают на официальную статистическую экономику. На самом деле, когда влезаешь всерьез и разбираешься в ситуации, что зарабатывается на грибках, ягодах, вот клубнику в Байкальске, летом народ выращивал и очень неплохо продавал там микроклимат, то ситуация показывает, что от так называемых главных предприятий мало что зависит в реальной жизни городов.
Но это же очень добрая весть, это же прекрасно.
Ну, действительно, неплохо.
Но разумеется, добрая в пределах кризиса, потом как раз наоборот.
Кризиса. Но привычка, во-первых, социального статуса, я работаю на Ижмаше, да? Что я там делаю, или в долговременном ли я отпуске, или мне вообще не платят, но я должен оставаться работником. Это создает одну сторону. Но это Homo Sovieticus никуда не делся. Он боится оторваться от... И это факт. И надо его принимать как факт.
Так его и, собственно, особенно осуждать за это нельзя. Он прав.
Нет, а разве я осуждаю? Я констатирую. Другое. Половина или 40% семейного дохода всегда черпалось и сейчас черпалось извне основного места работы. На разных отходных делах, на приусадебном участке и так далее, и так далее. В этом отношении удар серьезный пришелся, судя по всему, на 20-30 поселков городского типа по-старому. Вот там действительно, особенно если тепловой узел еще на заводе, то тут...
Ну, это стандарт. Если одно большое предприятие в поселке, то как, где же тепловой узел?
Соответственно, когда меня как эксперта привлекали к разговору о монопрофильных городах, было это уже довольно давно, я говорил, господа, все наплевать, не дайте замереть тепловым узлом. Вот это федеральная обязанность, потому что другого не будет. В общем... Вроде бы это сделано, как ни странно. Пока мы не слышим о серьезном.
Ну, пока всего еще октябрь.
Но уже затопили. Сезон уже есть. Поэтому главное здесь не торопиться делать какие-то классификации, типологии. У нас там 400 монопрофильных городов.
Ну, это же
или
уже
500.
Было сделано спешно, и потом, по-моему, уже пересматривалось.
И будет пересматриваться, это во-первых. Во-вторых, к каждому надо подходить индивидуально. Вот даже относительно благополучные нефтяные города, мне хорошо известные, Ханты-Мансийского округа. Я проезжал поперек него. Я с одного взгляда могу сказать, это Лукойловский город, это ТНК-БП, а это Сургутнефтегаз. По качеству среды и по обустройству быта, социального быта. Лукойл держит первое место. Видит Бог, я не нанимался в рекламисты, я констатирую. Хуже всего в этом ряду был Сургутнефтегаз. И поэтому им вроде бы было хорошо, но они же разрастили такую социальную сферу, что даже небольшой спад, а они все-таки меньше других утерпели, мгновенно создает особый тип проблемы – сбрасывание лишнего. То же самое... Закрытые атомные города. Они тоже монопрофильные.
Ну, так да. Там так и положено.
Но традиция есть. Нигде в мире 100-тысячный город не может содержать постоянный театр. С фундаментальным зданием, с постоянным труппой и всем прочим.
Да? Вообще театр с постоянной труппой – это не вполне очевидный вопрос. Надо ли содержать даже мегаполис?
Ну, это уж отдельная, отдельная песня. Но уж тут-то тут точно нельзя, невозможно. Да. Поэтому здесь тоже возникают кризисные явления, недовольство понятное, люди привыкли к определенной игре. Угольные города, там, Суэка, в довольно приличном состоянии. То есть мы можем вот так начинать отщипывать и выяснять, что хуже всего, где осколочное машиностроение, спад металлургии уже, в общем, вышел более или менее на какой-то горизонт, но
да,
чуть
они
поджались, но
да.
Никакой трагедии не просматривается. И в результате надо очень тщательно один за другим перебирать ситуацию. И во-вторых, в большинстве случаев единственная задача федеральной власти конкретно адресно на конкретный проект помочь региональной власти справиться с ситуацией. Вообще не царское это дело.
Абсолютно согласен, но, к сожалению, у нас с вами явное меньшинство. Потому что подавляющее большинство как раз говорит о том, что это царское дело, что должно быть разрулено в режиме ручного управления с самого верху.
Ну, я вам смею заверить, что вполне ответственные господа в Министерстве экономического развития или Министерстве промышленности с присобаченной торговлей, значит, вполне с нами солидарны. Значит,
очень приятно слышать.
Немножко
осталось дождаться, чтобы их солидарность как-то выразилась в реальных действиях. Но сейчас мы на секунду прервемся, чтобы те, кто любит смотреть рекламу, получили такую возможность. Продолжаем беседу с профессором Глазычевым. Вячеслав Леонидович, а много ли вы знаете нетривиальных решений? Вот вы говорили о том, что в Байкальске вроде находится нетривиальное решение. Где-то еще, может быть, вы видели, что вот не просто люди приспособились к изменившимся условиям, а нашли дорогу, которая их выведет на качественный иной уровень.
Ну, сказать, что уж много, пока мне трудно. Но Байкальск меня очень успокоил. Во-первых, что он прекрасно может жить без целлюлозно-бумажного комбината. Часть людей ушла на другие комбинаты, ну и более профессиональные.
В пределах муниципии?
Нет.
Разъехались?
Ну, в Илимпалп,
Селенгинский
комбинат. Часть ушла в малый бизнес, малые гостиницы, кафушки, шалманы и все прочее, и уже никогда не вернется к станку. Это уже давно проверено.
Можно не сомневаться, да.
Давно проверено. Часть, разумеется, психологически настроена: верните нам нашу привычную работу. Очень важно, что менеджмент комбината, не владельцы, владельцы отсутствовали при разговоре, как положено, но в принципе, с этим смирились и уже не выгоняют людей протестовать. Они привлекли внимание, действительно разбирались. На самом деле развитие горно-лыжного курорта, развитие лимнологического, то есть изучающего озеро, уникальное действительно озеро, научного центра, у которого есть шансы стать международным, если
нет комбината. Он и должен быть мировым, конечно.
Он и должен быть мировым. Требует от федеральной власти через региональную вообще-то только двух вещей. Первое – маленькая поддержка по кредиту, ну или по гарантиям на кредит. И второе – прокладка 12-километровой дороги к самым лучшим склонам, которые в том же районе административном.
12 километров – это невыносимо.
Это невыносимо. То есть больше ничего не надо, все остальное люди сделают сами. И ну, они там есть.
Можно совсем дурацкий вопрос. Значит, 12 километров дорога, это я понимаю, отельчики я понимаю, а кто будет ездить-то на этих самых горных лыжах? Откуда будет народ-то? Там
народ?
Транспортной инфраструктуры, насколько я понимаю, нету.
Ну, это сильное преувеличение.
Нет, какая-то
дорога
есть,
не идеальная. Ну и сейчас через Слюдянку нормально доехать до Байкальска. Вполне можно, даже при разной погоде. И 100 тысяч человек там превосходно уже бывает за сезон.
Нет, за сколько можно доехать?
От Иркутска это почти 3 часа, правда.
Ну, это ничего, мне казалось, что больше.
Нет, в пределах разумного.
Это в пределах разумного, бесспорно.
Люди, которые едут кататься, или спортсмены, которые едут тренироваться, а там очень выгодные условия, аномалия, сниженное давление. и это соответствует более высокой ступеньке. Эти люди все равно едут. Они сейчас в этих шалманах питаются и в этих, мягко выражаясь, незвездных гостиницах занимают места. Значит, желающих развить этот бизнес из местных и неместных предостаточно.
И вы полагаете, что деньги на то, чтобы повысить эту псевдозвездность, они найдут?
Они найдут.
И школу для своих, для своего персонала они каким-то образом повысят?
Ну, школа уже есть.
Есть.
Уже на эту школу. ПТУ или там техникум уже переориентировался.
Лицей, наверное, лицей.
Нет, колледж тогда.
Колледж.
Вот, переориентировались на это дело достаточно серьезно. Третья вещь, которую через регионалов, поскольку у них тоже с деньгами сейчас туго, федеральный центр мог бы еще помочь, связана как раз с разработкой нормальной схемы территориального планирования для всего района Слюдянского, а не узко для Байкальска, потому что это нонсенс. Все это близко.
Но если там действительно начнется движение, начнут шевелиться деньги, то смежная область немедленно зашевелится тоже. Это автоматом происходит.
Да. Поэтому здесь главное было убедиться, что на самом деле это так. Вот мне лично это было очень важно.
Что-нибудь кроме Байкальска? Какие-нибудь еще благие примеры?
Ну, у нас же есть идеальный монопрофильный город под названием, извините, Суздаль, который весь создан без всякого участия федеральных и региональных усилий. На огурчиках, которые Суздаль кормили десятилетиями, народ наскреб денежку. И если мне память не изменяет, это уже 52 частных гостиницы, около полусотни на разную толщину кошелька ресторации. Это пример, что на туризме можно сделать.
Но все-таки у них есть уникальный ресурс, который далеко не у всякого есть.
Не у всякого, но такая программа сейчас делается для Валдая. И Валдай активно в этом участвует.
Для податливых крестьянок, чем и славится Валдай.
Да. Вот. Ну, потому что в Валдае эти дурацкие осколки завода никому не нужны, а место замечательное.
Место хорошее.
И не все там занято властями, поэтому места для граждан достаточно. Но если выйти за эти узкие рамки, то, понимаете, вот есть маленький Омутнинск, Кировская область, земля закругляется уже, там еще один городок, а дальше тайга и тундра. Сберегли завод точного литья. Сберегли. Сохранили его в очень старомодной форме коллективного акционерного общества. Это на ломе, поэтому экологически особых бедствий нет. Заключили контракт с Новотальгильским техникумом и с Московским институтом стали и сплавов. Удержали городок. И ничего. И, между прочим, никто им не помогал.
Ну, слава богу, не мешал никто, уже хорошо.
Не мешал. А рядом, совсем рядом, километров 40, по-нашему это вообще плюнуть, какая-нибудь белая Холуница втюхалась с несчастной мебельной фабрикой, которая кроме жалкого совпрофа такого клееного пленкой, отродясь, выпускать ничего не могла. Хотя у нее потрясающее место, куда на охоту люди из Вятки и так ездят там на дальнюю. Надо только сделать немножечко.
Ну, видимо, на это немножечко нужны какие-то деньги. Это как-то надо раскачать.
Деньги находятся. Вот с мозгами трудно. С волей трудно. Да, с привычкой. Да ну вас всех нафиг. Мы сами сделаем. Вот с этим тяжеловато. Но меня поражало. Я 2 года не был. Вот есть Похвистнево в Самарской губернии, который 10 лет назад уже написали себе программу «Похвистнево без нефти».
Хорошо, звучит.
Да? Еще есть нефть, но программу они уже начали отстраивать. Маловато этого, но сказать, что совсем нет, к счастью, нельзя.
А если мы обратимся от маленьких городков к большим? Я где-то видел в одном из ваших недавних выступлений, вы, на мой взгляд, совершенно справедливо говорите, что, собственно, и городов-то уже нет, есть урбанизированные пространства. Ну, с Москвой это просто правда, Москвы как города уже, собственно, нет. Есть странное, многоугольное какое-то такое, отчасти выморочное, между кольцами. Есть ли тут шансы на какой-то сдвиг к лучшему? Потому что вот мы оба с вами понимаем, что в Москве становится менее уютно жить каждый месяц, каждый год. Ну, в Питере говорят примерно те же слова.
Уже близко. Хотя в Москве пока туже, и уже масса народу из нее вообще-то вылезает, но сохраняя ее как место труда. Весь вопрос ведь, почему Москва так притягивает? Ну, это надежда.
Да не только надежда, тут действительно возможности несопоставимы с другими точками.
Возможности, а главное, надежда несопоставима с другими местами. Надежда на карьеру, надежда на свободу к перемене мест, типов занятости, совмещению деятельности. Это вот правда. Что дает крупнейший город.
Это правда.
И я же не могу жить на свою профессорскую зарплату, но в Москве мне есть где заработать. А даже уже в Чебоксарах уже были бы напряжения. Это продолжает притягивать. Но среда невозможная. Наше дорогое градоначалие сделало все, чтобы заткнуть город.
Ну, в общем, преуспело.
Преуспело. 10 лет назад я нагло точно это все прописал. Можно найти на моем сайте тогда. «Московская альтернатива» была белая книга к выборам 99-го
года. Было такое,
было такое. Мне все было прописано. Ну, а что толку-то? Поэтому реальные шансы сегодня у Казани. Казань, несмотря на, казалось бы, авторитарную, такую тяжелую пирамиду власти, довольно сильно продвинулась. И сейчас к универсиаде это будет еще один толчок. Статус федерального университета – шанс, только шанс.
Шанс
этот есть. И Казань явно вырывается сейчас на лидирующую позицию из приволжских миллионников. Да? Новосибирск завис в странном таком. Он никак не может решить. Он еще индустриальный город или он уже что-то другое. И прошлое хватает за ноги.
Ну, насколько я понимаю, там у них проблема еще такая, что то, что он мог бы предложить, не помещается в рамках его территории, в рамках его субъекта федерации. Он и мог бы быть научным, кадровым, каким-то еще центром для какого-то более широкого пространства. Но это как-то не воспринимается.
Ну, как вам сказать, там достаточно сильная группа профессионалов, экспертов, которые давно мыслят категориями юго-западной Сибири. И только в этом пространстве, в кластерных связках с Барнаулом, с Кемеровым и все прочее, Новосибирск имеет шанс.
Конечно.
Вот в Казани, когда я им говорил, господа, что Казань великовата для Татарстана, или Татарстан маловат для Казани...
Это два очень разных высказывания.
Я понимаю, но я произнес оба. И второе задело, конечно, больше, но на самом деле второе абсолютно верно. И финансово Акбарс работает в гораздо большем пространстве, а ментально они еще зажаты в уголочке. В Оренбурге я был только что, где университет очень недурен. Они вовремя остановили беглецов из Фрунзе, из Ташкента, вы знаете. И библиотеку отгрохали чудовищной лужковской архитектуры, но библиотека работает университетская. Но без связки с Башкирией нонсенс полный.
Ну вот видите, господа, в зависимости от наличия или отсутствия нескольких десятков, может быть, сотни активных и профессионально подготовленных людей, может быть, даже границы субъектов федерации вскоре будут пересматриваться. Не то, что судьба отдельных населенных пунктов. Всего доброго.